Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатели, бывшие советские политзаключенные Николай Браун. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте.
И Анатолий Бердер. Здравствуйте, Анатолий Соломонович.
Здравствуйте.
Сегодня мы в рамках программы «Время гостей» продолжаем цикл передач под заголовком «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». В передачах этого цикла участвуют люди неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов, писатели и поэты, чьи имена были известны в самиздате, рок-музыканты, бывшие политические заключенные, люди, прошедшие сквозь совдеп и оставившие заметный след в ленинградской истории именно своим духовным идеологическим сопротивлением этому совдепу. Всем мы будем задавать вопросы о том, какой они видят Россию сегодня, чем она отличается от России советской и чем становится все более похоже на нее. Наш цикл «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья» закончится в декабре этого года, когда все будут активно обсуждать очередной юбилей 20-летия распада СССР. Этому юбилею мы и посвящаем наш цикл. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Николай Николаевич, Анатолий Соломонович, давайте я представлю нашим слушателям краткие биографии, ваши краткие биографии. Анатолий Соломонович Бергер родился 5 сентября 1938 года в Ленинграде. С 13 лет писал стихи, печатался в официальных сборниках и альманахах. В 1962 году окончил библиотечный институт. 15 декабря 1969 года был осужден по статье 70, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за антисоветскую агитацию и пропаганду. Отбыл 4 года в лагере в Мордовии, 2 года в ссылке в деревне Курагино Красноярского края. После освобождения работал экспедитором, библиотекарем. После публикации под псевдонимом Анатолий Горный в парижском журнале «Эхо» мемуаров под заголовком «Этап» в 1979 году неоднократно вызывался для бесед в КГБ. В 1985 году стихи Анатолия Бергера стали появляться в официальной печати. 26 декабря 1990 года был реабилитирован. В 92 году добился возвращения своего архива, конфискованного при аресте. Член Союза писателей России. Согласны с такой трактовкой?
Согласен.
Краткой биографии, да. Николай Николаевич Браун родился 24 ноября 1938 года в Ленинграде. Стихи начал писать еще в детстве. Закончил Институт культуры. В 60-е годы занимался поэтическими переводами. 15 апреля 1969 года был арестован по статье 70. Обвинялся в частности в том, что готовил взрыв мавзолея Ленина и убийство Леонида Брежнева. Приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки. Срок отбывал в Мордовии. В июне 1972 года был этапирован в пермский лагерь номер 36, знаменитый лагерь. По инициативе Николая Брауна в лагерях стали традиционно отмечать ежегодно 5 сентября как день памяти жертв красного террора и политлагерей. Ссылку отбывал на севере Томской области. В 1974 году был заочно принят международный пен-клуб. В 1979 году вернулся в Ленинград. С 1990 года один из лидеров монархического и казачьего движения в России. С 1996 года заместитель начальника главного штаба Союза казачьих войск России и зарубежья. Николай Николаевич, согласны с тобой?
Верно.
Краткая биография. Потом, знаю, у вас много фактов различных. Вы еще дополните, что хотите. Это будет отдельный вопрос.
Хорошо, при необходимости.
Конечно, да. Традиционно я в нашем цикле задаю первый вопрос нашим уважаемым гостям такой. Как вы оцениваете сейчас общую ситуацию в стране? Как вам она видится? Что вас больше всего в ней беспокоит? И вот что вас больше всего волнует? Ну, давайте, Николаевич, с вас начнем.
Вы знаете, волнует прежде всего то, что должно быть самым главным идеалом в любом государстве – благосостояние населения, перспективы завтрашнего дня, И, кроме того, как внутренняя политика по отношению к бывшей территории Российской империи и СССР, так и внешнеполитические шаги, которые иногда нам кажутся очень рискованными, а некоторых этих шагов мы признать не можем правильными с точки зрения... Главная составляющая во всем, что касается деятельности правительства, была направлена прежде всего на благосостояние России и, конечно, в первую очередь на сохранение ее национальных интересов. То есть, если думать о том, что нас ждет завтра, некоторые люди даже говорят о том, что вот из наших родных старшего поколения некоторые счастливые люди, потому что они не дожили до сегодняшнего дня.
Анатолий Соломонович, тот же самый вопрос к вам.
Ну, я как поэт, разрешите ответить стихами, в которых, на мой взгляд, ответ на этот вопрос также имеется. Клубится дыма волчий хвост над обгоревшую избою, кругом, как брошенный погост. Зима, Россия, мы с тобою. И снегопад, и тишина, и больше некуда податься. А где-то там шумит страна. Какая, чья, не догадаться.
Да, замечательное стихотворение.
В стране измаянной и скудной мы доживаем век свой трудный. Жесточение, жалость, жуть мы чувствуем попеременно. Пришла, явилась перемена. Сегодня, не когда-нибудь. Полна торжественного гула нас на обочину столкнула, как старика в толпе амбал. Не слышно строк, шуршат дензнаки. Нефть брызжет, бомж бредет во мраке. Попы и воры правят бал.
И последнее. Да, хорошо.
Сгорел собор, потеряна планета. Убийцам слава, проходимцам путь. Что новый век ответишь ты на это, что в СМСке предпочтешь черкнуть? Век темного фанатика и гея, упавших небоскребов и попсы, на страшный суд, явившись не робея, взамен души что бросишь на весы?
Спасибо большое, Анатолий Соломонович. Ну, давайте еще, конечно, мы не можем не обсудить те события, которые происходят сегодня, в частности, в России. Ну, прежде всего, конечно, начнем с юбилея. Да? Мне очень хочется, чтобы вы выразили свое отношение. Сегодня исполняется 80 лет первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Как вы вообще можете... Что, кстати говоря, можете сказать, если вот, допустим, у вас была возможность сказать это лично Михаилу Сергеевичу, да, все-таки Михаил Сергеевич, ну, я думаю, не ошибусь, если скажу, что прежде всего бывшим советским политзеком он памятен тем, что он освободил, да, политзеков и Андрея Сахарова из ссылки, да, пожалуйста, Николай Николаевич.
Да, вы знаете, конечно, эта амнистия произвела большое впечатление. Если говорить о том, что он сделал в 85-м году, и даже более того, это было отмечено по всей стране, и в частности на Урале в 35-й зоне, где вот я сам имел честь открывать вместе с большим количеством бывших политзаключенных, и там выступал, мемориальную доску с надписью «Отсюда уходили последние политические заключенные коммунистического режима». Формулировка, думаю, исчерпывающая. На Урале, кроме спецстрогого режима, был еще режим особый, где люди также и умирали, то есть не приговоренными к высшей мере, а они просто умирали по возрасту или по состоянию здоровья. Их естественный конец иногда был под вопросом. И хочу сказать, что любая политическая амнистия в СССР, в отличие от, видимо, всех других стран мира, характеризовалась тем, что это противостояние самому бесчеловечному режиму в истории – при котором все слои населения оказались репрессированными. И таким образом любая амнистия политического характера в СССР имела тот приоритет, что очень много людей, которые по существу просто были подданными своего государства еще по той российской традиции, они попадали просто потому, что нужно было для количества. И вот это количество, оно спускалось сверху. Например, расстрелять, предположим, 30 тысяч, остальные в лагеря. Расстрелять там 15 тысяч, остальных приговорить там к разным срокам наказаний. То есть мы говорили срокам по лагерному. Да. И хочу сказать, что вот та амнистия 1985 года, конечно, была началом тех свобод, которых мы настолько ждали, мы настолько надеялись на положительные реформы, что все дальнейшее у нас вызвало множество вопросов.
Это уже отдельно обсудим. Хорошо, да. Спасибо большое. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 80-летия Михаила Горбачева его место в новейшей истории обсуждают бывший народный депутат СССР Олег Калугин, режиссер Виталий Манский и политолог Александр Рад.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатели, бывшие советские политзаключенные Николай Браун и Анатолий Бергер. Анатолий Соломонович, тот же вопрос к вам, и, может быть, вы продолжите то, что мне сказал Николай Николаевич. Какие вопросы у вас возникли в 85-м году, скажем так?
Ну, я действительно продолжу, потому что последние слова Николая Николаевича совершенно вот совпадают с тем, что я хотел сказать, впрочем, и то, что он сказал до этого, просто это уже более общего характера. Прежде всего, я хочу поздравить Михаила Горбачева с 80-летием, дата большая, и он, конечно, заслужил эти поздравления и как человек, и как политический деятель. Он в 85-м году, ну, явился после вот такого какого-то гробового существования России, когда один гроб сменял другой, и наконец-то мы почувствовали, что вроде бы живой человек пришел, и так сразу вот он за ними вслед не пойдет. Но это еще мало радости было это почувствовать. Мы, честно говоря, не надеялись на то, что произойдет вот так и так быстро, хотя внутренне чувствовали, что режим этот не вечен, что он должен рухнуть.
Было все-таки это чувство.
Было, было. И то, что Советский Союз распадется, но об этом потом. И Горбачев действительно дал волю, как вот теперь говорят, пришел дать нам волю на телевидении, там такие заголовки. Он действительно дал, вот он открыл форточку, потом она уже, дверь сама стала отворяться. И он сделал то, что мог. На мой взгляд, он мог гораздо больше. Он все-таки, его вот это гомосоветикус, как мы тогда это называли, в нем осталось и никуда не ушло. И это было, это чувствовалось и тогда. И чувство нас не обмануло. Но все равно большое спасибо.
А вот по поводу гомосоветикус, термин придуманный Александром Зиновьевым, да, известный. Да. Николай Николаевич, скажите, а вот сейчас, да, вот когда вы глядите на современную Россию, как вам кажется, не возвращаются ли черты вот этого свойственного гомосоветикус, или как-то они, ну, знаете, может, были немножко законсервированы, а потом опять, так сказать, разбухают, как, да, как плесень такая?
Да,
вы или знаете, что вы можете сравнить какие-то советскими годами с самыми такими, ну, 60-ми, 70-ми? 70-е?
Вы знаете, что я здесь бы прежде всего хотел сказать вот относительно этой даты. Вот дата для меня, знаете, какая-то знаковая, потому что ведь вот вы говорите о дне рождения Горбачева, а для меня 2 марта – это день так называемого принятия, значит, отречения от государя Николая II. И вот поскольку тут речь идет о распаде страны, у меня никогда не было такого впечатления, что при всем стремлении к сепаратизму отдельных групп в стране, а я все-таки 10 лет пробыл и за колючей проволокой, и в спецстрогой ссылке, я очень много общался с людьми, прошедшими фронты Второй мировой. Я знал лесных братьев. Я имел близких друзей в катакомбной церкви. Издал книгу даже вот в 2007 году, посвященную катакомбной церкви. И вот у меня никогда не было такого впечатления, что то, что складывалось на протяжении вот этого советского времени, что оно целиком оторвалось от российской истории. То есть очень многие люди вот это сцепление друг с другом чувствовали, и какую-то в целом вот эту машину механическую, которая могла бы видоизмениться, то есть территория бывшей Российской империи – это русские связи, это русская культура, русский язык. То есть для меня, например, который любит русских государей, то есть я просто их люблю, как может любить любой монархист. Я хорошо знаю их биографии. Я изучил дворцовые перевороты, которые были в России. И при Александре II, с которым я связан вот таким образом, что один из родственников моей матери, Осип Комиссаров, ударил по руке Каракозова, пуля ушла вверх. Вот, я понимаю, насколько жизнь Александра II была тогда в опасности. И тут у нас вот-вот уже день, дата отмены крепостного права. Это было почти невозможно. У него было большое количество врагов. И вот я имею в виду, ни у кого не возникала мысль разрушить Россию, то, что собирали наши государи. То есть царство польское, понятно, что это была Россия.
Но у Горбачёва тоже не было такого стремления. Наоборот, он готовил новый союзный договор, и, собственно говоря, из-за ГКЧП, собственно говоря, произошла такая.
Да, безусловно. И вот я хочу сказать, что все то, что произошло в результате, я лично воспринимаю как трагедию. Понимаете, в какой степени возлагать на тех, кто хотел что-то сделать иначе, а вышло не так, как было запланировано, это другой вопрос. Но вы понимаете, что, например, когда говорят, что Керенский чего-то не хотел, Керенский знал, что вот в данном случае Временное правительство обречено, он знал это. Точно так же, как Михаил Сергеевич Горбачев мог бы предвидеть, что есть такая опасность. Но он ведь все время говорил о социализме. Потом те, кто организовывал ГКЧП, очень удивились, как они обратились, значит, к российской истории, не нашли ничего другого, и оказались в матросской тишине. Что, они не знали, что их ждет? Крючков, который возглавлял КГБ, в своих мемуарах пишет о том, что я не понял, как я очутился в тюрьме.
А вас не настораживает то, что Владимир Путин также рассматривает распад СССР, подполковник КГБ, да, так же, как вы, как трагедию?
А, он это называет геополитической катастрофой.
Катастрофой, да.
Да. Но вы знаете, он, может быть, по какой-то традиции КГБ, значит, говорит об этом как государственник. Для меня государство, которое было при российских государях, это другое государство. Для меня СССР – это то, что противостояло исторической России. Это антиподы СССР. Те, кто являются красными государственниками, являются, по существу дела, врагами России. Не только идеологическими, но врагами и духовными. И не забудьте, что государство СССР было безбожное. Вообще человеческая жизнь не стоила ничего. А мы говорим о том, что вот 4-го у нас дата отмены крепостного права. Нам есть что сравнивать.
Анатолий Саламович, ну, сегодня еще одна любопытная дата на самом деле. 2 марта, ровно 3 года назад, был избран Дмитрий Медведев президентом России. Как вы относитесь к этой дате? Скажем, в школе мы заговорили о датах. И вообще, как вы относитесь к Дмитрию Медведеву? Вот что мне сейчас все широко обсуждают вопрос, станет ли он президентом или станет опять Владимир Путин президентом?
А можно я сначала чуть-чуть вернусь к тому вопросу?
Да, пожалуйста.
Который вы задали, Коль. Я смотрю на это по-другому. Я считаю, что все империи в мире рано или поздно распадались, и начиная еще с Древнего Рима, и Британской империи, и Французской, и Россию постигла та же участь еще в 17 году. То, что затем сделали большевики, это, знаете, гнилые доски прибили гнилыми гвоздями, и это должно было распасться. Это как землетрясение. Есть наука история, а есть наука геология. Ничего тут поделать, к сожалению, было нельзя. Это уже назревало и рухнуло. Ну, а что касается вот Дмитрия Медведева, ну что ж, это дата. 3 года, значит, еще год остался.
У вас были какие-то надежды вообще на него? Они, если были, исполнились в какой-то степени?
Нет,
или...
у меня надежд никаких не было совершенно.
А почему?
Потому что он пришел, въехал на царство на плечах Путина. Это были абсолютно видели все, даже те, кто и закрывал глаза. Вот. Это тандем.
Я просто хотел бы уточнить, что все-таки на президентство, потому что царство это другое.
Ну да, да.
Да, я понимаю, что это и насказание.
Ну, хорошо, да, это да, имел в виду,
да. Да, президентство, конечно, я понимаю, но все-таки получилось на царство. И вот это как-то сразу доверия не внушало. Тандемы в мировой истории были. Был, например, замечательный тандем императора Марка Аврелия и его соправителя императора Луция Вера. Но это был союз философов, в первую очередь стоиков, потом уже императоров, и империя процветала. Здесь не знаю, кто бы назвал это процветанием. Мне кажется, что Медведев интересен своими высказываниями. Очень много высказываний, таких неожиданных и в то же время как-то повисающих в воздухе. Ну вот, из последних, что он сделал, мне совершенно не нравится, что у нас отнят еще один час. Мало того, что час уже, час один был отнят давно, а теперь второй. И вот это поступок нехороший.
Хорошо, Леонид Соломонович, Анатолий Соломонович, простите, пожалуйста, да, мы продолжим после объявления. А я напомню нашим слушателям, что 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время и мир». Главные темы. Первая часть цикла «Троцкий в Америке. Откуда деньги?» «Ливийские племена между Каддафи и нефтью». Ведущую Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов «Время московское». А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас вторая передача из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Силы, верные режиму Муаммара Каддафи, сегодня были выбиты из города Брега на севере страны, где находится крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. Франция направляет тяжелые транспортные самолеты и корабль для помощи египетским беженцам, стремящимся покинуть Ливию. По последним сообщениям, около 5000 граждан Египта скопились у контрольно-пропускных пунктов на границе Ливии с Тунисом. Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве в январе 2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой судья отказался исключить из коллегии старшину присяжных. Президент России Дмитрий Медведев наградил бывшего президента СССР Михаила Горбачева, которому в среду исполнилось 80 лет, орденом Андрея Первозванного. Защитники Химкинского леса обратились в Следственный комитет России с просьбой расследовать ситуацию с давлением на лидера экологов Евгению Чирикову и ее детей. В Туапсе одному из четырех арестованных экологов-активистов партии «Яблоко» сократили срок наказания. Как сообщил координатор движения экологов, в среду суд снизил срок ареста Зуфару Ачилову с 10 до 5 суток. В Минске на процессе по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прокурор попросил приговорить обвиняемых 5 годам колонии усиленного режима. В аэропорту Франкфурта сегодня была открыта стрельба по автобусу с американскими солдатами. По предварительным данным, убиты 2 человека и еще 2 ранены. В Исламабаде убит министр по делам религиозных меньшинств правительства Пакистана. Войска НАТО в Афганистане признали, что по ошибке убили 9 мирных жителей в ходе операции в провинции Кунар.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Вы слушаете вторую передачу из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Этот цикл передач посвящен 20-летию распада СССР. В передачах этого цикла участники и свидетели неофициальной ленинградской культуры 70-х годов обсуждают то, какой они сегодняшнюю. Сегодня у нас в петербургской студии писатели, бывшие советские политзаключенные Николай Браун и Анатолий Бергер. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Николай Николаевич, Анатолий Соломонович, у меня к вам такой вопрос. Продолжая все-таки вот это обсуждение темы о возвращении гомо советикуса, ну, может быть, так можно назвать нео-гомо советикуса, да, если так можно выразиться. У меня все-таки к вам... Мне бы интересно было бы, чтобы вы сравнили. Вот смотрите, все-таки Горбачев позволил, дал волю, да, теперь можно ездить за границу более-менее совершенно свободно, да, все-таки в конце концов, читать книги, какие хочешь, да, соответственно, заниматься...
Выступать на Радио Свобода.
Выступать на Радио Свобода, да, заниматься предпринимательской деятельностью, ну, как больше, меньше в той или иной степени, но все-таки как-то свобода есть. Да, а все-таки много политологов, вообще сейчас многие, особенности оппозиции, все говорят, да, что ну вот опять вот наступили времена, неосоветские времена, опять вот эта вертикаль власти. Вот Левада-центр провел только что исследование на тему, как вы думаете, вертикаль власти приносит стране больше пользы или больше вреда? И вот любопытные ответы, да, 38% опрошенных заявили, что больше пользы, а больше вреда ответили только 27%. Интересно, в этом явлении, как и во многих других, их не видится ли вам вот это вот в возрождение гомосоветчества, Николай Николаевич?
Вы знаете, я думаю, что, собственно говоря, этот термин и не был изжит, потому что вообще восприятие жизни очень многими людьми в значительной мере, причем в разных таких советских бывших сословиях или при рассмотрении различных районов страны, я думаю, что восприятие мало изменилось за это время. И вот этот критерий советскости порождается еще вот этими двойными стандартами и полной путаницей символов. Вы знаете, когда решался вопрос о Волике, нашей страны, Эрефии теперешней. Я, кстати, хочу вскользь сказать, что, вы знаете, для меня в любом случае, когда какая-то страна распадается без достаточных оснований, так сказать, без спроса ее населения, это является для меня преступлением. Значит, не будем обсуждать подробности, вот, но для меня то, что собирали российские государи в одно целое, вот, так просто не могло быть разделено, потому что это произвольные решения, не будем вспоминать Беловежскую пущу и всего прочего. Так, вот, для меня по восприятию сегодняшних людей я вижу полный сдвиг настоящих параметров, без которых вообще ни одно изображение в компьютере, так сказать, не может существовать. Я вижу, что этот вирус вот такого плюрализма символов, он на самом деле действует губительно. Ну, подумайте сами, сколько вопрос обсуждался о русском флаге. Значит, ведь в армии сколько времени был красный флаг? Всюду была красная звезда.
А мавзолей до сих пор у нас действительно стоит на месте. Получается, что вместо двуглавых орлов, которые идеологически должны были быть на башнях Кремля вместо красных звезд, до сих пор там отсутствуют. Потом, когда еще не бывший патриархом, еще не призванный в качестве патриарха Кирилл объяснял идеологическое положение дела в нашей стране, он употребил такую формулировку, которая показалась очень интересной, я думаю, не только для нас, здесь присутствующих. Это идеологически было обосновано так: всем сестрам по серьгам. То есть монархистам двуглавый орел, демократам трехцветный флаг, а советским людям и коммунистам бывший гимн, только в очередном варианте Михалковского исправления. То есть, значит, уже третий вариант гимна с той же прежней музыкой. Значит, вот к этому варианту всем сестрам по серьгам, значит, отнеслись очень настороженно, потому что что это за три сестры? Получилось, что, значит, разные категории в стране имеют возможность исповедовать те взгляды, которые они должны исповедовать по какой-то там традиции.
Ну, а какой может быть иной выход? Хорошо, по миру, а как вы предложили бы?
Вы знаете, я считаю так, что если возвращаться к национальным базовым ценностям, надо тогда постепенно, может быть, но все-таки идти этим путем. То есть, если возвращаться к традиционной российской идеологии, то есть ко всему тому лучшему, действительно духовно ценному и обоснованному, что было в российской истории, тогда нужно убрать то, что связано с ленинизмом, сталинизмом, с большевизмом. Это вот, кстати, как раз принято тут решение о том, что вот будет обсуждаться проект десталинизации или десоветизации, правильнее сказать, советской истории. Это решение было принято в Госдуме как раз 1 марта, то есть вчера. То есть у нас еще один юбилей. Вот проект такой десоветизации. Значит, он должен быть, конечно, пристально рассмотрен, он должен обсуждаться в дискуссионном порядке, это должны быть спрошены разные слои населения. Но если возвращать исторические имена, если возвращать историческую символику для того, чтобы Россия могла быть полноценно Россией, с заботой о ее культуре, с заботой о ее настоящей истории, то надо это делать, а не говорить на эти темы, потому что кроме трех сестер, может быть, еще 10 остальных, вот, получится большое семейство, где люди вообще не понимают, где что начинается. Вот такая путаница для меня недопустима для сегодняшнего дня.
Ну, понятно, Николай Ильич. Да, Анатолий Соломонович, как вы, вот тот вопрос, который я задал сам
начал. Да, я понимаю. Понимаете, гомосоветикус никуда не девался. Он прекрасно существовал еще и в 90-х, которые гомосоветикус называют теперь лихими. Он остался на начальствующих местах, потому что бывшие коммунисты, бывшие комсомольцы продолжают и сейчас вершить властные полномочия. Мы это видим и на самом высоком уровне, мы это видим и в Петербурге. Это все остается. И когда вот стал президентом Путин, то первым, что он сделал, и окончательно уже похоронил все надежды на то, что все-таки Россия, так сказать, спрянет ото сна, подбросив нам дохлую крысу советского гимна. И мы вынуждены слышать эти сталинские, пахнущие кровью музыкальные вот эти вот звуки, эти слова, за которыми не угадывается, а звучит: «Нас вырастил Сталин». Их вырастил Сталин, понимаете? Они все его потомки. Не Брежнева, а именно Сталина. А Сталин... не есть что-то отличное от Ленина. Это не Сталин породил систему, система породила Сталина. Вот в чем дело. И вот эти вот последние 10 лет, это годы реакции, это годы именно усиления советизма. я уже, ну вот, Коля сказал о топонимике, но она присутствует везде. Везде эти улицы и названия. И город Вятка, который, ну, уж самый русский город, вятские люди, хватские, он Кировск по-прежнему, а Ульяновск продолжает быть Ульяновском.
Но убрать надо памятники Ленина, к примеру.
И памятники надо убрать, они везде. Они торчат везде, и надо брать мавзолей, наконец, потому что это идолопоклонство. И у нас в центре столицы, в центре Москвы лежит покойник непохороненный. И вообще там могильник огромный с советской всей этой поросли. И пока этого не будет сделано, ничего не будет, измен не будет. А главное, что люди советские, их в этом очень сильно как-то так вот растят в таком сознании. Вы посмотрите, все время кино советские, песни советские. Кто-то недавно сказал, это все равно, что если бы в 20-е годы все время Николаев II, так сказать, были фильмы, песни, и какой он хороший все время говорилось.
Вот, как раз было наоборот.
Как раз было наоборот, и они 73 года просидели вот с этим наоборот. Не 5, не 10 и не 20 лет. Это очень важно.
А вот, Александр, на звонки, да. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. Все время, так сказать, мучает. Вот рождает система монстров, вот этих вот диктаторов, или вот диктаторы рождают систему? Вот ведь система коммунистическая вроде бы родила Сталина, но в то же время капиталистическая родила Гитлера. А вот сейчас Каддафи какая система родила? Или наоборот, вот эти монстры, которые появляются, они создают эту систему страшную?
Да, пожалуйста, да, что вы
считаете? Я, понимаете, во-первых, Гитлера не капиталистическая система
национал-социалистическая
родила, а социалистическая. Социалистическая, да. А национал это уже позже было. Это была национал-социалистическая рабочая партия.
Каддафи сам создал свою
Каддафи
систему.
Каддафи это племенная... Скажем, да нет, нет, это просто... обычный мелкий тиран арабского мира, вышедший из офицерской среды, и так же, как и в Египте, так же, как и во всех этих странах. Конечно, система порождает этих монстров, а они ее как-то усиливают, пытаются увековечить, но рано или поздно все-таки сваливаются, потому что есть еще народ, который просто устает. В конце концов, и от КПСС, и от советского господства тоже народ устал, осточертела ему эта партия, осточертела эта советчина.
Но все-таки длилось-то сколько? 73 года, да, но все-таки такой...
И 8 месяцев.
И 8 месяцев, да. Но вот у меня к вам такой вопрос. А учитывая, как отмечают очень многие, да, исследователи развития цивилизации и имперских, так сказать, структур, систем, да, континентальных или морских, они отмечают, что сейчас, разумеется, интенсивность событий в определенный отрезок времени из-за информационного развития и так далее очень увеличилась, чуть ли не в геометрическом прогрессе. Можно ли говорить о том, что усталость от политиков, которые долго находятся у власти, сокращается по времени? Ну, я имею в виду, вот насколько много вероятность, по вашему мнению, что от Путина устали? Николай Николаевич.
Вы знаете, у меня нет такого впечатления. Почему? Потому что представим себе идеального правителя, идеального вождя, который все делает для своего народа, для любой системы, которая существует в его стране. Значит, можно ведь что-то поменять. Знаете, еще Горький когда-то ведь постоянно восклицал, пусть сильнее грянет буря. А большевики все время говорили, вот мы мировой пожар раздуем. Это было и в стихах, и в прозе, правда? Вот, раздули. Так сказать, в кавычках, царя прогнали, всех убили. Так, что получили в результате? получили в результате такую кровавую диктатуру, что вот теперь-то, значит, что же делать? Теперь начинают задумываться, каким сестрам, по каким серьгам раздать, чтобы как-то людей успокоить. Потому что, вы знаете, может ведь дойти до крайности. Вы спрашиваете, а как относиться к сегодняшней жизни? К сегодняшней жизни можно относиться только имея по-настоящему собственные убеждения, имея русский взгляд на российскую действительность, потому что иначе ничего нельзя понять. Если из очередной телепередачи или радиопередачи, или из очередной брошюры какой-то партии делать свой вывод и думать, а как же нужно сформировать свое собственное мнение. Ничего из этого не получится. Мнение должно быть в соответствии с убеждениями. Убеждениями у человека является то, что выращивается изнутри, то, что является и семьей, является и национальным достоянием идеологии, является и его кровью, его национальным, его религиозным, по принадлежности убеждениям, которые он должен наследовать. Человек вообще должен следовать традициям. Вот традиции – это самое главное препятствие для всяких революций, для всяких большевистских переворотов и для такого ленинского сепаратизма, который заложил замедленную вот эту бомбу, мину замедленного действия, разделение Российской империи. Он был враг Романовых, он мстил Романовым, он поэтому был германским агентом.
Николай Николаевич, ну, это еще спорные вопросы. Давайте я не будем удаляться в историю, так сказать.
Не будем.
И с Лениным. На самом деле, я маленькую реплику все-таки брошу. Меня удивляет ваше такое, ну, скажем так, катастрофическое отношение к распаду СССР, например. Хотя, на самом деле, вы, как политзаключенный, прекрасно знаете, что СССР был просто-напросто, ну, что ли, лагерем вообще, в котором душили всех национальностей, начиная, я не знаю, от Грузии, кончая кого и так далее. Поэтому очень странная у вас концепция. Ну, не будем спорить. Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор, гости передачи. Ну, во-первых, действительно, юбилей, еще раз хочу сказать, все-таки Горбачев дал свободу, да, а Путин и Медведев последовательно ее отбирают. Причем, если Медведев какие-то делал потуги, и какая-то там перезагрузка, перестройка, то мы видим, что это, в общем-то, абсолютно фальшивая политика. Действительно, он ведет довольно реакционный курс, и я боюсь, что все это кончится очень быстрым приходом, так сказать, Владимира Путина. Но мы не увидим ни при этом президенте никаких изменений. Ну, вы затронули очень важную тему, очень важную, как двигаться России вперед. Это действительно сказать. Вот посмотрите, действительно, когда было злом в 17 веке, страшная смута, пришла династия Романовых, она начала двигать страну вперед. Петр I, как бы к нему ни относиться, но он не говорил, что он будет возрождать Россию времен Ивана Грозного или времен Древней Византии. Он понял необходимость создания нового проекта. Вот я лично сам презираю, ненавижу коммунистов, но даже для меня очевидно, что они, конечно, не обманули народ, но ведь они довольно новую идеологию предложили и продержались на ней довольно долго. А что же мы делаем? Мы только живем прошлыми представлениями. Либо это советская мертвечина идеологическая, либо мы пытаемся обратиться к опыту России до 17-го года. Но этот опыт тоже, в общем-то, очень трудно. Он уже тоже, в общем-то, не соответствует вызовам времени. И у меня вопрос, а почему все время мы чураемся и не хотим действительно развивать наш, так сказать, российский опыт, ну, опираясь, естественно, на лучшее мировой процессе политическом. Почему мы не развиваем новые Россию, Россию 21 века, Россию 3-го тысячелетия? Почему мы не создаем новые традиции? Вот это мне хочется понять. Я совершенно не понимаю, почему мы смотрим исключительно в далекое прошлое.
Спасибо, Федор. Хороший вопрос. Анатолий, мне сломался, пожалуйста.
Ну, понимаете, в этом вопросе как-то считывается, что новые традиции ни из чего не берутся. Слово «традиция» именно означает то, что было раньше, то, что устоялось, и то, чему либо следует, либо нет. Вот коммунисты пытались разрушить все традиции, которые были в России до них. И они преуспели чем? Преуспели кровью, преуспели убийством, преуспели страшными репрессиями, которые действительно не видел мир. И бросаться в никуда как вот, мне кажется, предлагает наш слушатель, это как-то несколько опрометчиво, потому что...
Он не предлагает бросаться никуда, он просто предлагает понять, почему...
Что такое новое? Новое для России – это лучшее, что в ней было. Лучшее, то, что в ней было, это, несомненно, не имеет отношения к коммунистам. Это была черная страница в истории страны, и это страшный опыт. Обращаться к царизму как к панацее, ну, не знаю, я уважаю убеждения Коли, но мне кажется, все-таки... Это вряд ли состоится возвращение к монархии. Хотя монархия испанского типа, даже и английского, это вполне приемлемый вариант, и даже это, дай бы бог. Но, увы, не похоже. Понимаете, беда в том, что мы вынуждены очищаться от советчины, очищаться до сих пор очень трудно, ее так много. Вот, например, я вот сейчас, мы с женой пытаемся издать книгу «Состав преступления», где собрано вот то, за что меня посадили, меня и Николая Николаевича. Тут стихи, это именно «Состав преступления», и все, что вот написано по этому поводу мной и женой по ту сторону колючей проволоки. То есть это вот пребывание в тюрьме, ну, да, в лагере, ну, в ссылке. Да. И это надо, это для того, чтобы люди что-то узнали еще. Потому что, к сожалению, наши люди, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», как нам казалось, вот все, они прозреют и поймут, что надо все это выбросить.
А это не произошло. Да.
Нет, не произошло. Мы даже думали, что Орвелла достаточно, нет?
Нет. А Дмитрий из Рязанской области, пожалуйста. Нам пишет Александр. Умиляет позиция «Радио Либерти». Нам всем представляют диссидентов советского времени этакими божьими одуванчиками, безвинно страдавшими за желание свободы. А тут нате вам. Взрыв мавзолея, покушение на Брежнева, террорист натуральный. Интересно, а сколько дадут в Америке за покушение на президента и попытку взрыва, ну, скажем, Линкольна? Александр, конец цитаты. Ну что, ответите, Николай Николаевич. Это обвинение было уникальным.
Да, ну, вы знаете, дело в том, что, значит, в связи с этими обвинениями, поскольку я срок уже отбыл, значит, для того, чтобы возобновить дело, пересмотреть его, добавить еще или задать какие-то вопросы, значит, это уже сегодня очень сложно, потому что я реабилитирован за отсутствием состава преступления автоматически в 92-м году, о чем я не знал. Я узнал об этом только через 2 года, получив письмо из прокуратуры. Ну вот, но что касается преступлений, то могу только сказать, что вот это касается Линкольна, так, или памятника Линкольну, так, или, значит, чьей-либо гробницы. Но тут дело в том, что я хочу вскользь заметить очень коротко, что мавзолей Ленина являлся еще точкой черномагического притяжения, несмотря на атеистический и богоборческий большевистский режим, они очень хорошо учитывали все то, что связано с оккультной стороной большевизма и атеизма. Поэтому тут особенно волноваться не приходится. Эту роль мавзолей играл и продолжает еще играть и поныне. Я в 1974 году в концлагере на Урале на спецстрогом режиме написал стихотворение, которое было заглавлено большими буквами «Тленин». Оно заканчивалось такой строфой: «Он, Тленин, стал трибуной для вождей, но грянет день, со звоном колокольным снесут, как капище безбожья, мавзолей, и площадь осветят в Первопрестольной».
Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос Николаю Николаевичу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, с учетом плачевного экономического состояния, тотальной коррупции и других факторов, возможен ли дореволюционный распад России? То, что революционный взрыв будет, это неизбежно, на мой взгляд. И Значит, вот я долгое время жил в Сибири, и я знаю, что сибирякам может быть надоест, когда десятками лет выкачиваются огромные ресурсы, взамен ничего не дают им. И Дальневосточная республика и Сибирская республика – это не плод фантазии, а вполне реальная основа. О Северном Кавказе я уже не говорю. Спасибо.
Спасибо, Владимир Николаевич, пожалуйста. И потом, кстати,
да, Дальневосточная это было.
Да, да.
Вы знаете, это очень серьезный вопрос, и я понимаю ваши опасения. Я даже слышу вашу боль в этом вопросе. Я хочу сказать, что эта опасность должна осознаваться теперешним правительством и теми идеологами, которые там стоят у руля, потому что рулить можно по-всякому, и можно делать любые заявления, даже очень правильные, и с которыми можно согласиться, когда они звучат по телевидению. Но такая опасность действительно существует. При этом рядом Китай, рядом Япония, которые очень бы хотели возделывать какие-то участки российской территории. Я тоже это воспринимаю с болью, что есть такая опасность. И я здесь бы хотел провести такую параллель, просто в связи с какими-то возможными возражениями о таком территориальном делении. Разве можно себе представить, что, допустим, в Америке идеолог, который Збигнев Бжезинский, разработал целую программу о разделении территориальном России, чтобы он мог рекомендовать у себя в Соединенных Штатах, например, отделение как независимого государства Техаса или, например, самостоятельного государства во главе с каким-нибудь местным королем в Калифорнии.
Николай Николаевич, здесь и на самом деле можно очень долго спорить, но структура Соединенных Штатов позволяет, каждый штат имеет свою конституцию, вы прекрасно знаете, и свое законодательство. Зачем им отделяться? Они и так отделены, если так можно сказать. У нас наша передача уже подошла к концу.
Да,
к сожалению,
очень жаль.
Да, очень жаль, да, но мы еще, надеюсь, обязательно встретимся. Вот, и я сообщаю, да, последним. Значит, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были писатели, поэты, бывшие советские политзаключенные Николай Браун и Анатолий Бергер. Вел программу Виктор Изуков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 20:07 на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Количество беженцев из Ливии превысило 100 тысяч человек. Удастся ли международному сообществу предотвратить гуманитарный кризис в Северной Африке? Мэр Москвы стал руководителем столичного отделения партии «Единая Россия». Зачем Сергею Собянину этот пост? Президент Советского Союза отметил свой 80-летний юбилей. Как оценивают сейчас перестройку и попытки Михаила Горбачева реформировать советское государство? Ведущий Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ливийцы за ценой не постоят. Гражданская война продолжается.
Комментарии экспертов.
Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин о коррупции в «Газпроме».
В блогах «Свободы».
Борис Вишневский о британской журналистике на кремлевской службе.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».